В 11 главе книги Деяния, в 26 стихе, мы читаем такие слова. «Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». В Антиохии образовалась первая община из обращенных язычников, и существует мнение, что жители этого языческого города с иронией стали называть верующих христиане, и это прозвище закрепилось за ними. С иронией или нет, спорить об этом нет смысла, однако факт остается фактом, что с тех пор они были прозваны христианами. Не думая, что сами христиане называли себя так, потому что между собой они называли друг друга или учениками, или братьями. Иначе говоря, мир прозвал их людьми Христовыми. А это говорит нам о том, что проживающие в Антиохии заметили в этом недавно образовавшемся обществе что-то совершенно новое, необычное, и называли их людьми Христовыми, так как они всегда говорили о Христе, пели о Христе и для Христа жили. Они не могли причислить последователей Христа никакой другой категории. Это был какой-то новый сорт людей. Они вдруг появились в Антиохии, и местные жители должны были придумать для них соответствующее название. Кто они такие, эти христиане? Часто мы необдуманно и небрежно используем слово «христианин». Мы говорим о христианах точно так же, как мы, например, говорим о магометанах и последователях иудаизма, что, мол, эти люди принадлежат к обществу, называющему себя христианами. Например, ту или иную страну мы называем христианской страной, потому что с самого дня рождения они причисливают своих граждан к церкви. Порой спросишь человека, христианин ли он, в ответ слышишь резкий, возмущенный ответ: «А что, разве я похож на какого-то язычника?» Да, среди миллионов, считающих себя христианами, не все на самом деле таковы. Может быть, даже они принадлежат к церкви, может быть, они крещены, но этого недостаточно. По всей вероятности, вы спросите, ну, кого же тогда можно называть христианином? Во-первых, христианин – это человек, имеющий новую, сверхъестественную жизнь, которую дал ему Бог. Когда по своему возвращению в Иерусалим Петр пересказал апостолам и братьям о том, как язычник Корнилий и все его домашние приняли Слово Божие, сказано, что слушавшие его успокоились и прославляли Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Дорогие друзья, быть христианином значит иметь совершенно иную, новую жизнь. Эту жизнь может дать только Бог. Он дает покаяние жизнь, ибо это жизнь от Бога, это Божья жизнь. Притом христианин – это человек, который верой обращается к Господу, верой принимает этот дар и жизнь. Только верой в Господа Иисуса Христа человек может стать христианином и получить эту сверхъестественную жизнь. Иными словами, человек должен сознательно принять Христа как своего личного спасителя. Апостол Иоанн очень ясно говорит: «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Так что из этого ясно, человек не может унаследовать христианство. Одного желания недостаточно. Он должен принять Иисуса Христа сознательно. Он должен верить во имя Его, и тогда Бог даст ему эту новую жизнь. В данном случае название деноминации не имеет никакого значения. Ты можешь называться баптистом, пятидесятником, адвентистом, православным или еще как-то. Но если ты жизни Христовой не имеешь, то ты не христианин. «Должно вам родиться свыше», — говорит Христос. «И если ты родился свыше, ты принадлежишь к этому особому обществу людей, который отличается от всех остальных и которым жители Антиохии дали прозвище христиане». Люди мира сего заметили, что христиане – это люди из иного мира. Однако как узнать христианина? Какие отличительные черты или признаки присущи ему? Как можем мы узнать, что человек стал новым творением, получив жизнь Божию? Какими доказательствами располагает человек, родившийся свыше или родившийся вновь? Ведь были, наверное, какие-то видимые признаки, по которым их узнавали в языческом городе Антиохии, не так ли? Конечно же, у истинного христианина так много признаков, которыми он отличается от мира, что, конечно, в сегодняшней беседе мы не смогли бы всех их перечислить. В разбираемой нами 11 главе книги «Деяния» мы встречаемся с христианами, обращенными из иудеев, а также из язычников, и мы увидим, что у всех у них проявляются одни и те же признаки этой новой жизни. Во-первых, всем христианам, всем детям Божьим присуще неудержимое желание говорить о Христе. Если мы нашли Христа, у нас непременно будет желание рассказать о Его любви другим. Глубокие и реальные убеждения всегда ищут выражение. Если мы испытываем сильный порыв, ревность по Богу и любовь к Нему, то все это выразится так же естественно, как слезами выражается скорбь, а смехом радость. При таком состоянии сердце человека всегда будет иметь желание поделиться с другими тем, что сам имеет. Познав Христа как своего Спасителя, какой христианин может удержать это для себя и не думать о том, знают ли его как Спасителя другие? Что бы мы подумали о людях, сидящих в спасательных лодках, в безопасности, которые и пальцем не хотят пошевельнуть, чтобы спасти утопающих, гибнущих у них на глазах? А тем паче, что сказать о человеке, который удерживает хлеб в жизни, а говорит, что он последователь Христа, отдавшего свою плоть и кровь для спасения мира? Слово Божие говорит: «Кто удерживает у себя хлеб, того клянет народ». Поэтому, если мы верны Господу, то невольно мы будем говорить о Нем. Мы обнаружим, что не сможем промолчать и не сказать о нем, особенно там, где его не знают и не любят. Возможно, вы скажете, что это должны делать проповедники, которые призваны на это дело, что они приготовлены для этого служения. Интересно отметить, что в 11 главе книги «Деяния» мы находим 4 или 5 слов, которые характеризуют разные методы распространения Благой Вести. В нашем русском переводе в 19 стихе сказано, что рассеявшиеся от гонения проповедовали слово. В подлиннике вместо слова «проповедовать» использовано другое слово. Мы возвратимся к этому слову позже. Затем в 20 стихе мы читаем, что некоторые благовествовали Господа Иисуса. В 23 стихе о Варнаве сказано, что он убеждал, или вернее поощрял всех держаться Господа. В 26 стихе сказано о том, что Варнава и Савел учили Слово Божие. И в 28 стихе, что некий Агав предвозвещал духом, то есть он пророчествовал. Не все, например, могли учить или пророчествовать. Это особые дары, которые Дух Божий разделяет особо, как ему угодно. Вы заметили, что здесь упомянуты методы распространения Евангелия, доступные каждому христианину. Это первый и третий метод – проповедовать и поощрять других держаться Господа. Первый касается влияния христианина на неверующих, а второй – его влияние на верующих. Сказано, что рассеявшиеся от гонения проповедовали слово. Слово, переведенное в русском тексте словом «проповедовать», в подлиннике означает обычный разговор или беседу между людьми. Это не значило проповедь в том смысле, как мы его понимаем, когда человек говорит приготовленную и обдуманную духовную речь. Нет, это значило самый обыкновенный разговор между собеседниками. Верующие, которые из-за гонения были рассеяны по самым разным местам, естественно и непринужденно говорили, или, вернее, беседовали о Христе. И в новых местах, в которых они поневоле попадали, они говорили о том же самом, о чем говорили в Иерусалиме. Например, в 19 стихе мы читаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли, или, вернее, путешествовали по Финике и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя или никому не говоря слова, кроме иудеев». В этом стихе мы видим намек на большой недостаток первых христиан, христиан-иудеев. Они еще не понимали плана Господня о распространении благой вести среди язычников. Они рассказывали о Христе только своим соотечественникам, иудеям. Эти иудеи-христиане довольствовались тем, что имели в Иерусалиме. Там Господь благословлял их, души обращались к Господу, Иерусалимская церковь росла и укреплялась. В ней было уже несколько тысяч членов. Но дальше Иерусалима эти члены не шли. А ведь Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и...» Что? Заметьте, Он сказал: «И по всей Иудее, и в Самаре, и даже до края земли». Как медленно они исполняли поручение Иисуса. Они не торопились привести в действие Божий план евангелизации всего мира. И Господь допускает преследование. Однако прошу отметить, что тем не менее члены первоапостольской церкви в Иерусалиме были настоящими христианами. Члены этой церкви представляли собой огромную группу миссионеров. Все они говорили о Христе. Не все они были проповедниками или евангелистами или пророками, но все они были миссионерами. Об этих верующих можно сказать то, что сказал о себе пророк Иеремия, что Слово Господне было в сердце его, как бы горящий огонь, заключенный в костях его. Как горящие угли с очага Иерусалимского, члены Иерусалимской церкви были разбросаны железной рукой преследователей. Враг не мог погасить этого огня, а только разбросал угли, и в тех местах, где они падали, разгоралось пламя. Повторяю, это не были проповедники, это были рядовые члены Иерусалимской церкви, зажженные огнем Духа Святого. Они веровали и поэтому говорили о Христе. Они не могли не говорить о любви, пламенеющей в их сердцах. И здесь мы видим чудный промысел Божий. Мне прислал свое свидетельство бывший преступник и теперь наш слушатель, который обратился ко Христу в лагере строгого режима через свидетельство находящихся там христиан. И вот что он пишет. «Среди всеобщего отчаяния, когда такие преступники, как я, проклинали себя, лагерь, начальство и все на свете, вскрывали себе вены, полость живота, вешались и тому подобное, христиане не отчаивались. Их не смущала лагерная жизнь и суровые условия. Они сияли духовной красотой. Их чистая, правдивая жизнь, их глубокая вера и преданность Богу, их кротость и удивительное мужество – стали ярким примером настоящей жизни для многих тысяч заключенных. На их лицах отображался Иисус Христос. Вот именно такой чистой жизнью, с ее высокой целью, и мне захотелось жить». Послушайте, как этот бывший преступник продолжает свое свидетельство. «Их узы и страдания обратили внимание многих на Христа, преобразующая сила Христа. Сила Евангелия покорила не только мое преступное сердце, — говорит он, — но сотни подобных мне, отравленных безбожьим и пороком». Да, таким образом, в тех странах, где верующие преследуются за имя Христово, тюрьмы и лагеря стали местом духовного возрождения и встречи с Иисусом Христом. И дальше человек, свидетельство которого мы только что слышали, говорит, что он полностью порвал с преступным миром и со своим прошлым и стал христианином. О, благодарение Богу за тех христиан, которым Бог мог доверить такое тяжелое миссионерское поле, где они остаются верными Христу и распространяют благоухание Христово. Но заметьте, что благая весть распространилась еще дальше. Она пересекла границы предрассудков и предубеждений, которые были у этих первых христиан-иудеев. И в 20 стихе мы читаем, что были же некоторые из них, то есть из рассеявшейся от гонения, кипряне и киренейцы, которые пришли в Антиохи, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. Эти первые христиане не были официальными рукоположенными проповедниками, они просто распространяли весть об Иисусе Христе, благовествуя Господа Иисуса. Это новозаветное выражение подразумевает все доступные методы провозглашения благой вести. Например, слово, написанное в письме другу, одно предложение в разговоре, урок, преподанный ребенку на коленях матери, молитвы за столом, словом, любой метод, с помощью которого можно передать слушателю весть о распятом и воскресшем Иисусе Христе. Благовествуя Господа Иисуса, или еще ближе к греческому тексту, благовествуя Иисуса Господом. Сущность этой благой вести заключается в возвещении о личности их Спасителя, о том, кто Он и что Он совершил для них. Так что их весть заключалась в личном свидетельстве о том, что Господь сделал для них лично. Они нашли Иисуса как своего Господа, как своего Спасителя и друга. И этой радостью они хотели поделиться с язычниками-греками, которые поклонялись мертвым богам. Для этого не нужно было быть ни проповедником, ни евангелистом, ни учителем, ни пророком. Например, не все имеют дар проповедника, но все, вкусившие как благ Господь, могут рассказать об этом. Первая христианская проповедь была очень коротка, но весьма эффективна. Результатом этой проповеди была стопроцентная удача. Вот она. Слушайте, мы нашли Мессию. Это свидетельство из трех слов сказано человеком, которого мы можем назвать человеком с одним талантом. Человек рядовой из рядовых. Человек этот не отличался ни одним особым даром. Он не был оратором, он не написал ни одного послания, он, насколько нам известно, не совершал чудес, но каждый раз, когда мы читаем о нем, мы узнаем, что одно за другим он приводит людей ко Христу. Да, Андрей нашел своего брата Симона, и его проповедь брату состояла из трех слов. «Мы нашли Мессию». Это все. Но этого было достаточно, чтобы убедить Петра стать христианином. Все мы можем сказать это, не так ли? Если мы действительно познали Иисуса Христа, воистину мы будем искать каждую возможность засвидетельствовать так, если мы сами нашли Его. В этом смысле все мы можем быть проповедниками и евангелистами. О, помог бы нам Господь быть Его верными свидетелями! И вы заметили, что сказано? «Была рука Господня с ними». Это несомненный признак верного христианина, провозглашающего благую весть. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», сказал Господь, «и се я с вами во все дни до скончания века». Дорогой мой брат, дорогая сестра, если ты хочешь, чтобы рука Господня была с тобой, то займись этим священным делом, сей слово жизни. Дорогие друзья, Господь не велит нам трудиться в одиночестве. Как бы ни были слабы наши руки, Его всемогущая рука будет направлять нас, поддерживать нас и благословлять нас. Не наши слова обеспечат успех, а Его присутствие. Его помазание приведет к тому, что, уверовав, люди обратятся к Господу. Если ты чувствуешь, что ты слаб и думаешь, что ты в одиночестве сражаешься со множеством врагов, то утешайся чудным знанием того, что даже один человек со Христом всегда будет в большинстве. Тогда мы можем оставить результаты и исход нашей работы в руках Господних. Его рука будет охранять каждое зерно в немощи, посеянной нами, и Его благословение даст плод в свое время, благодарение Ему. Я заканчиваю. Дорогой радиослушатель, проверь себя, христианин ты или нет? Имеешь ли ты эту сверхъестественную жизнь Божью? Принял ли ты Духа Божьего, уверовавши? Свидетельствует ли Дух Святой твоему Духу, что ты чадо Божие? Чувствуешь ли ты себя среди своих, когда находишься с теми, которые любят Господа Иисуса Христа? Радуешься ли ты, когда говорят о Христе Спасителе? Если ты искренно и честно можешь положительно ответить на все эти вопросы, тогда рука Господня с тобой. Ты христианин, ты чадо Божие. А если ты не можешь от всего сердца сказать «да», тогда, мой друг, должно тебе родиться свыше. И у меня есть чудная весть для тебя, мой дорогой радиослушатель. Не отходя от своего радиоприемника, ты можешь принять Иисуса Христа как своего личного спасителя там, на месте. И сделав это на основании непреложного Слова Божия, ты можешь быть уверен, что ты Его дитя, ты перешел от смерти в жизнь». Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, благодарение Ему». Сегодня Он обращается ко всем нуждающимся и обремененным грехом. «Приди ко Мне, — говорит Он, — и найдешь покой душе своей. Да поможет Дух Божий многим сделать это сейчас».